Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами время для очередного вебинара. Я сегодня немножко поменял оборудование, поэтому есть нюансы, но надеюсь, вы мне простите в следующем раз. Я думаю, что я подготовлюсь чуть лучше. Сейчас я еле успел к вам в эфир. Итак, у нас с вами вебинар на тему, которую вы заказали. Давайте обновим страницу и проверим, что же вы выбрали. Так, 24,3% голосов у нас за скрипты. Значит, тема скрипты у нас сегодня с вами и прозвучит. Какую же играют роль в нашей жизни скрипты? Скрипты – это некий готовый разговор, который вы начинаете, примерно зная, чем все закончится. То есть скрипт – это возможность управлять разговором, зная фразы, которые вы собираетесь сказать, и понимая, зачем вы их говорите. Большинство людей начинают разговор, не зная результата. Неважно, это касается разговора телефонного или разговора личного. И это, конечно же, большая ошибка. Лучше все-таки перед тем, как взять телефонную трубку или перед тем, как начать разговаривать с кем-то, задуматься, а чего же мы хотим достичь. Какую в нашей жизни играет роль телефонное общение, о котором сегодня будем говорить? В том случае, если мы имеем дело с телефоном, то мы набираем номер и ожидаем чего-то получить. Клиенты приходят благодаря звонкам, компании, сотрудники благодаря телефону зарабатывают деньги. Мы с помощью телефонов поддерживаем отношения, производим обслуживание и сопровождение клиентов. Электронная почта и мессенджеры все равно пока не заменяют личного общения, хотя мы пытаемся направлять друг другу аудиосообщения, но есть много людей, которым это не нравится по разным причинам. Одним нравится читать, другим нравится наговаривать, но уж точно все готовы слушать в телефонную трубку. Компания создает или расширяет клиентскую базу за счет холодных звонков. Это первичная коммуникация с потенциальными клиентами. Почти у каждого из нас есть сотовый телефон, и поэтому большинство и рабочих, и личных вопросов мы решаем с помощью гаджетов. Отношения с друзьями, знакомыми, родственниками, которые живут далеко от нас, они тоже поддерживаются при помощи телефона и реже скайпа. Любая компания или представитель какого-то бизнеса, предприниматель, начинают бизнес с того, что создают веб-сайты и покупают телефонные номера и занимаются обзвоном. Решение продавать бывает двух типов. Первый вариант – это сбыт. Сбыт, когда к вам стоит очередь, и люди постоянно хотят приобретать ваши товары. Тут нет таковых продаж. И это, наверное, важнейшая задача маркетинга – сделать так, чтобы люди хотели купить и не торговались. А вот заключать сделки и продавать – это, конечно же, уже целая наука, и для этого необходимо и иметь скрипты. И одна из хитростей скрипта – это, в первую очередь, голосовая визитка, то есть нужно научиться себя представлять. Вторая – это так называемая фраза «продать себя». Это понравится, произвести позитивное впечатление, заинтересовать идеей или аргументировать достоинство продукта, компании или приобретения прямо сейчас. Чтобы заключать сделку, важно вовлечь человека в процесс. Вовлечение – это процесс создание или выявление у потенциального клиента интереса к чему-либо, к событию, к предложению, товару, услуге или вам лично. Продажи и вовлечение, они повсюду. Без вовлечения не бывает продажи, только если человек заранее не решил сделать ту или иную покупку. Общаясь между собой, мы постоянно или вовлекаем, это продаем товары, идеи, стартапы, проекты, или вовлекаемся, мы покупаем или принимаем некие иные точки зрения на события политические, социальные или информационные. Даже общение ребенка с матерью – это продажа. Мама настаивает, чтобы дочь взяла с собой яблоко, а сын надел теплую шапку. Дети, естественно, отказываются по какой-то причинам, но мама настаивает и тем самым продает свою идею, продавливая своих чад. Мама – это продавец с жестким стилем ведения продаж. А вот ребенок – это клиент с возражениями, которые, в общем-то, не скрывает. Мир – это постоянное вовлечение. Телефонное общение – это огромная и важная часть этой вселенной. Всякий раз, поднимая телефонную трубку, мы чаще всего что-то продаем или кого-то вовлекаем. Разница в том, кто кому звонит и задумываемся ли мы. Я буду делать некоторые пометки, о чем еще хочу вам рассказать. Что именно в данный момент мы продаем? Идею, отношения, желание, товар, услугу или выгоду? Всего мы достигаем только через вовлечение других. И жизнь – это постоянный выбор – вовлекать или вовлекаться, быть хозяином жизни или идти на поводу у обстоятельств или других людей. Оба варианта имеют положительные моменты. Разница в результатах, которые мы получаем после того, как кладем телефонную трубку. Мы оцениваем жизнь не по намерениям и желаниям, которые были, а по результатам, которые мы достигли. И невозможно представить себе, как бы работали предприниматели, компании или организации без телефонной связи. Клиенты, скорее всего, не дошли бы до нас. Даже интернет-магазин, заточенный на прямой онлайн-заказ, он имеет телефон и сотрудников, принимающих звонки. Какие есть выгоды телефона для клиента и для продавца? Ну, в первую очередь, это экономия силы времени. Не нужно ехать, вопросы решаются по телефону в считанные минуты. Ну, а время, как мы все знаем, это невосполнимый ресурс. Второе – это экономия денег. Дешевле позвонить, чем ехать и платить за бензин и транспорт. Не нужно тратить время, которое стоит денег. Странно представить себе клиента, который бы приехал, чтобы спросить, а сколько стоит ваш носочек или ваш пирожочек? А далее – это сокращение времени на разговор. Телефонное общение всегда почему-то короче живого. Когда мы человека не видим, мы быстрее можем раскланяться. И, естественно, очередной пункт – это некая зона комфорта. При живом общении, если сотрудник не нравится, как-то неудобно встать и уйти. А вот общаясь по телефону, каждый находится в зоне комфорта на своей территории. И очень просто прекратить общение, просто лишь положив трубку. Еще есть масса других фишек. Например, у вас информация под рукой. Если при живом общении подглядывать в какой-то буклет или прайс-лист, то клиент решит, что вы некомпетентны. Общение по телефону позволяет подготовить и использовать справочные материалы. Далее – это возможность сделать записи, чем я постоянно на вебинарах пользуюсь. Разговаривая по телефону, наверное, это делать проще. Иначе при общении живом собеседник подумает, что у нас с вами проблемы с памятью. Возможность разговор приостановить. Мы можем в любую секунду нажать на hold или mute. И если объясним причину ожидания, и это перерыв составит не более 20 секунд. А вот при живом общении так сделать тяжело. Дальше это возможность приостановить общение и перенести продолжение разговора. Можно записать номер клиента и перезвонить, получив время для решения сложных вопросов. А когда человек приехал, предложение приехать в другой раз уже, конечно же, вызовет совсем иную реакцию и, скорее, даже некоторый уровень агрессии. Далее статус. Вне зависимости от должности вы представляете компанию. И статус по телефону вы создаете себе любой, потому что вы главный. А с другой стороны, конечно же, и ошибки тоже дороже. Какие есть нюансы при работе по телефону? Если вы понравились собеседнику на другом конце провода, отработали звонок на 100%, то общение при встрече становится позитивнее и продуктивнее. И только есть один существенный минус при работе по телефону, который трудно не отметить. Клиент вместе со своими деньгами находится не рядом с вами, а вот по телефону деньги не получишь. Итак, давайте глянем, какие есть плюсы телефонного общения. Первое – это экономия сил и времени. Второе – это сокращение длительности общения. Буду записывать. Зона комфорта, возможность воспользоваться дополнительной информацией, способность при необходимости приостановить разговор, возможность перенести общение, повышение статуса, мы лицо компании по телефону и ускоренное достижение результата при личной встрече после телефонного разговора. Первое впечатление. Первое впечатление – это совокупность чувств, эмоций, мыслей и отношений к новому человеку, возникающих при первых секундах разговора. Ощущения в данный момент имеют… Я вижу ваши вопросы, но я, к сожалению, отвечу чуть-чуть позже, если можно. Но, с другой стороны, конечно, задавайте, потому что примерно через 30 минут я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ощущения в данный момент имеют прямое отношение к последующему общению. Никто не любит общаться с теми, у кого все плохо. Мы можем какое-то время терпеть таких людей, но общение с ними чаще всего ограничено. Всем нравится проводить время с позитивными людьми. При живом общении первое впечатление складывается буквально за 3 секунды. Какая есть шкала покупки? Если мы нравимся, то нас слушают, нам доверяют, у нас покупают то, что мы продаем. На первое впечатление влияют три компонента. Внешний вид – это как мы одеты, выглядим, мимика, движение и запахи, то, что человек может послушать и ощутить. Далее – это голос и звучание. Ну и в третью очередь, последнюю – это информация, которую мы о себе сообщаем. По степени влияния на создание первого впечатления разделение информации таково. Внешний вид занимает процентов 55, голос 38, а информация 7. При общении по телефону голос 86%, а информация 14%. И первое впечатление складывается обычно за 5 секунд приветствия. От звучания нашего голоса зависит, какое впечатление мы произведем и что же будет дальше. Он передает уверенность или страх, важность или надежность, твердость или мягкость, силу или слабость. Он передает отношение наше к собеседнику. И тут важные пункты. Первое. Впечатление по телефону складывается в момент звучания приветственной фразы. Приветствие. Второе. Голос – это основной инструмент работы по телефону. Второй инструмент – это информация, знание предмета разговора и наши успешные скрипты. Сначала мы должны понравиться, затем нас выслушают, поверят и лишь затем купят. Все, что мы делаем, мы производим для того, чтобы достичь успеха. Почти никто не видит подготовку, которая находится в тени достижения. Но именно на ней она и строится. Подготовка – это планирование успеха. Тренируя эффективные навыки, мы снижаем риски провала, а значит, увеличиваем шансы на успех. Наши два инструмента работы по телефону – это голос и информация. Значит, нам нужно. Первое – подготовить себя, чтобы голос звучал уверенно, доверительно и позитивно. Второе – знать, что говорить. Выучить алгоритм звонка и конкретные эффективные тексты. Третье – поставить перед собой ясную цель, чтобы наши действия принесли желаемый результат. Нежелательно общаться по телефону в плохом настроении. Когда у вас упадническое состояние духа, это усугубляет звучание наших слабых сторон. Чтобы клиент услышал успешного человека, нужно звучать в два раза громче и позитивнее. Так, я вижу вопросы ваши. Ну, давайте потерпим еще минут 15, и я на них отвечу. Нам надо играть роль. Люди чувствуют неестественность и не покупают наши идеи. Импровизация от латинского импровиза или без подготовки – это сочинение без предварительных каких-то шагов, без набросков. Это мгновенное творчество. Импровизация – это спонтанное, свободное использование существующих знаний и навыков в новых комбинациях. Оно предполагает более высокий уровень профессионального мастерства. Когда владеешь большим количеством эффективных фраз и сценариев, то с легкостью используешь их в разных сочетаниях в зависимости от ситуации. Но не наоборот. Мы не можем использовать то, чего не знаем и не умеем, независимо от ситуации. И тут есть три важных вывода. Первое. Есть успешные фразы и сценарии. Их стоит записать, выучить и использовать. Второе. Чтобы сценарии работали, сделайте их своими, доведя до уровня навыка. И третье – импровизация. Это спонтанное использование знаний и навыков в новых комбинациях. Какие есть виды звонков? Ну, их, наверное, 4 основных, хотя, конечно, есть разные варианты. Первое – это звонок, поступивший к нам впервые. Звонки от ранее не имевшего с нами контакта человека. Мы не знакомы с ним, а он с нами. Звонок от человека, который вернулся или возвратившийся звонок. Это те, кто к нам приходил, но не купил. Мы не обязательно знакомы лично с ним, но, скорее всего, человек знаком с нашей компанией. Дальше. Рекомендательные, по рекомендации. Знаком человек с нами не лично, но его направили. Он о нас своему знает. Далее – это повторный звонок. Клиент ранее работал с компанией, приобретал товары или услуги. Звонки есть исходящие. Исходящие – это звонок от нас человеку. Бывают трех типов. Горячие. Это звонок личности или индивидууму, которого мы знаем лично. У нас уже есть с ним хороший контакт. Далее, теплый. Это звонок человеку, с которым лично не знакомы. Но он сотрудничал или общался с нашей компанией, или с кем-то из коллег. Контакт с человеком есть, но он не личный. Далее, холодный. Звонок человеку, который не знает о нас. Он не ждет звонка и не планирует отношений. Какие бывают цели звонков? А вообще цель – это осознанный и мысленно превосхищаемый результат деятельности. Цель включает задачи, и они являются составными частями, шагами на пути к достижению цели. Цель отвечает на вопрос, что, вернее, чего нужно достигнуть. Задача – на вопрос, за счет каких действий это можно получить. Если цель понравится человеку, то мы ее достигнем, если будем позитивно звучать, называть по имени и проявим интерес. Но что будет в результате? Мы понравимся, некто получит необходимую информацию, но не приедет и не совершит покупку. Человек выиграл, мы проиграли. Модель сотрудничества «проиграл-выиграл» хороша для того, кто забыл о себе, скрывает свою неуверенность и низкую самооценку. что получилась модель выиграл-выиграл, ставим цель назначить встречу на конкретное время. Есть так называемое понятие SMART, это критерии постановки цели. Цель должна строиться по таким правилам. Первое. Цель касается нас, то есть в формулировке есть слово «я». Второе. Ключевое место совершенному глаголу. Я сделал, я выполнил, я продал. Третье. Измеримость. Отвечают «что», «сколько», «когда». Далее. Цель достижима, она выполнима. Дальше. Цель перспективна, она развивает нас. И цель вдохновляет. Нам хочется к ней бежать. Звонок – это переговоры, которые, наверное, имеют две цели. Максимум – это желаемый результат, который возможен при благоприятных прогнозах. Назначить встречу на конкретное время. И минимальный – это выгодный итог с коммерческим и долгосрочным смыслом. Обменяться контактами и получить разрешение на еще один звонок. Итак, перед звонком формулируйте цель. Цель – это осознанно, мысленно предвосхищаемый результат деятельности. Цель состоит из задач. Цель касается вас и содержит глагол. Цель достижима, измерима, но не достигается сама по себе и вдохновляет. Есть несколько правил общения, которые я с удовольствием вам расскажу. Мы сегодня рассмотрим их, может быть, штук 10, может быть, 15. Всего я их рассказываю около 200 на навыках в школе трэблшутеров. И они как детали конструктора Лего. Из них можно строить любое здание разговора. Я вижу ваше нетерпение, поэтому, наверное, прерву теорию для того, чтобы ответить на ряд ваших вопросов. Ну, во-первых, спасибо всем, кто поздоровался, это очень приятно. Николай Шевченко. Олег, бывает, что скрипта нет, ситуация требует 7-минутных мер. Как на ходу придумать аргументы решения проблем? Как повышать их качество? Какой набор навыков позволяет это делать? Спасибо. Николай, ну, спасибо, что не пропускаете мои вебинары. Скажу так, в первую очередь это риторика. Мы уже говорили, риторика – это навык, наука об уместном слове. Ваша задача в любую секунду говорить максимально точные слова. Если вы говорите точные слова, вас хорошо понимают. Второе – это ораторика. Как говорить так, чтобы вас слышали, вас понимали и чтобы вы воздействовали. Далее идет внушение и убеждение. Внушение – это подкрепление фактами и аргументами, а убеждение – это как без фактов и без предпосылок привести человека к желаемой позиции. Вот, наверное, 4 навыка, которые крайне важны. Полынова Ирина. Олег, когда вы проводите вебинары, как вы готовите материал и как подглядываете презентацию? Она у вас на листочке напечатана или на компьютере выведен текст или тезисы? Я специально объявляю вебинар на 10 тем для того, чтобы я не мог подготовиться. То есть голосование ВКонтакте идет, и вы выбираете тему. А я обычно, вот как сегодня, еле успел на вебинар, я прискакиваю в последнюю секунду, сажусь на стул, включаю свет, включаю компьютер и вот начинаю говорить. Естественно, сказать, что я не готовлюсь, нельзя. Во-первых, я строил, например, колл-центр. Я занимался другими видами деятельности. То есть многое из того, что я рассказываю, оно уже зашито в голове в качестве алгоритмов. Ну, плюс, естественно, я читаю эти навыки в школе трэблшутеров, и когда рассказываешь многократно, часов по 10, по 18, одну и ту же тему, то в голове есть некий скелет, который несложно воспроизводить почти по памяти. Хотя, конечно же, будем честны, подсказочка маленькая у меня есть. Юлия Гельмеева. У кого вы брали уроки по постановке речи и голоса? Я брал их на каждом языке, то есть отдельно на русском я брал, отдельно на немецком, на английском, на других языках. Я брал, кстати, у вашей тезки, у Юлии, из Гоголь-центра. А потом мной занимался очень известный режиссер. Но, с другой стороны, опять же, все в ваших силах. Если вы проголосуете, когда-нибудь я с удовольствием сделаю или артикуляцию, или дикцию, или мастерство сценическое, или выступление. Кудуралиев Нур Мухаммед. Насколько эффективно обучаться всему самому, без коучеров, например, вашими видеоматериалами? Ну, если честно, это моя мечта. Вот если бы на них обучались, мне было бы очень приятно. Я не использую коучеров почти никогда. Единственное, что я работаю с языком и голосом, потому что надо очень быстро уметь на любой территории входить в положение в качестве сильного местного. Поэтому я использую. Но все остальное, надеюсь, можно. Я планирую сделать вебинаров 500, подкастов будет 650, 112 уже выложено, и каждый вторник выходит очередной подкаст, каждый из них по отдельному навыку. Юлия Гелемеева. Как можно научиться импровизировать? Есть книга, которая поможет это сделать? Можешь такую порекомендовать? Смотрите, ну, к сожалению, я бы хотел как раз, чтобы вы у меня учились, поэтому я рекомендую вот что. Будет навык юмор, на котором будет много вариантов импровизации. Я буду рассказывать, по-моему, в ходе вебинара 33 способа импровизировать, поэтому надо дождаться и так далее. Артем Рублюк. Может ли громкий голос быть воспринят как агрессивный? Какой тембр наиболее продающий, низкий или высокий? Если вы хотите кого-то встревожить, лучше использовать высокий голос, такой пищащий голос детский или женский, он лучше воспринимается, когда есть ситуация тревоги. Но если вы собираетесь продавать, голос нужно опускать. И видите, когда я разговариваю с вами, я голос делаю низким. Чем ниже голос, тем солиднее кажется его обладатель, тем больше мы ему доверяем. Агрессия возникает от громкости, вы абсолютно правы. Поэтому при личном общении нужно говорить чуть тише, чем все остальные, но наоборот, при общении по телефону чуть громче. Тогда вас будет хорошо слышно, вы будете внятны. Артем Рублюк. Что эффективнее, прочесть 500 книг по скриптам или выработать свой скрипт, основанный на собственном опыте? Ну, я думаю, вы догадываетесь, что я скажу, что надо прочесть и сколько-то книг, вряд ли их есть 500, и, наверное, выработать свой скрипт, основанный на опыте. Я думаю, что сегодня мы с вами об этом тоже поговорим. Янина Клименко. Олег, какие методики для голоса вы рекомендуете? Спасибо. Ну, для голоса я могу порекомендовать, во-первых, есть подкаст уже по поводу голоса. На моем YouTube-канале можно найти его. Второе, вебинар есть, но подкасты бесплатные, а голос... Подкаст бесплатный, а вебинар платный. И у меня еще есть статья, называется «Голос. Оружие победителей». Там я привожу примеры, как с голосом можно работать. Итак, «Голос. Оружие победителей». Артем Рублюк. Так ли эффективны скрипты? Может ли искреннее общение, а не по заученному сценарию, быть эффективнее? Артем, вы знаете, нет. Объясню почему. Большинство людей считают, что искреннее общение – это общение без подготовки. Если бы я не читал лекции ежедневно, в течение 10 лет в Киевском политехе, если бы я не читал лекции по выходным в школе трэблшутеров, если бы я не вел много интервью и не общался с серьезными людьми, скорее всего, моя речь была бы косноязычной. В ней были усилители, стоп-слова, лишние звуки. Поэтому нет, я считаю, что сценарий должен быть. План создается не для того, чтобы действовать жестко, а для того, чтобы сделать что-то в секунду, когда ты не знаешь, что делать. Например, есть такая книга, я сегодня отрецензировал ее во всех сетях, она называется «Управление бизнесом по методикам спецназа». Там автор пишет такую примерно вещь, что морские котики отрабатывали захват Бен Ладена, и когда случилась авария одного из вертолетов, на котором они прилетели, они его тут же взорвали и улетели. То есть в сценарии, в скрипте было прописано, если происходит падение вертолета, вы его должны уничтожить и улетаете на оставшихся. Поэтому я считаю, что сценарии должны быть, и они крайне эффективны. Николай Шевченко. Для поиска смысла жизни и цели вы советовали гулять в безлюдных местах. Но если это делать, другие будут идти к цели или методом проб и ошибок придут к успеху. В чем смысл и как вы объясните свой совет? Мы имеем очень много информационного шума. На нас наваливается интернет, на нас наваливаются телефонные звонки, push-up сообщения, pop-up окна и так далее. И мы, к сожалению, почти всю жизнь проживаем, знаете, как открытый у нас рот, и нам капают информацию, знаете, вот из трубочки. А всего лишь я советую отойти из-под этой трубочки и влево или вправо посмотреть. Телефон выключить, погулять там, где людей нет, не читать газет, не смотреть телевизор. Мысли могут прийти оригинальные только в том случае, если вы уделяете время себе, своей задаче и своей проблеме. Здравствуйте, извиняюсь, не поздоровался. Здравствуйте еще раз. Артем Рублюк. Интересует ваше видение будущего телефонных продаж. Что их заменит? Я думаю, что в первую очередь ситуация серьезно изменится, когда у нас появятся носимые очки или какие-то предметы дополненной реальности. Когда я бываю в разных странах, я частенько вижу, что и в моем смартфоне, и в моем фотоаппарате, и очки, бывает, мне выдают, я вижу всякие разные вещи. Например, в субботу я буду выступать перед клубом стоматологов, и я буду им рассказывать о введении социального рейтинга в Китае. В Китае вы по улице идете, и миллионы веб-камер отслеживают вас и распознают. И у каждого человека есть социальный рейтинг. И вот социальный рейтинг вас позволяет или впускать, или не впускать, скажем, в аэропорт или в поезд. социальный рейтинг нам дает кредит, дороже или дешевле. И вот я думаю, что социальный рейтинг – это как раз будет основной инструмент продажи. Чем вы добросовестнее как личность общества, тем для вас будет дешевле цена. И поэтому вам будут чаще присылать сообщения о том, что есть специальная цена на специальный товар. Я думаю, это будет транслироваться на какие-то носители, которые будут нам добавлять мультипликацию на то, что мы видим. Ольга Дергунова. Здравствуйте, Олег. Удалось ли какому-нибудь менеджеру закрыть сами сделку по телефону? Ольга, ну, конечно, да, многие считают, что я там зверь, маньяк, и со мной тяжело говорить, но я люблю покупать. А если сделка мне интересна, мне ведь все равно нужно покупать, там, не знаю, технику, билеты, гостиницы. Я частенько звоню в разные страны и пытаюсь говорить на тех языках, которые знаю. Да. Но, наверное, процентов 20 продавцов заключают со мной сделки. Николай Шевченко. По итогу конференции в Давосе самым важным навыком должен стать комплексное решение проблем. Как развивать этот навык, ведь такого нет предмета или учения? Или это набор навыков, то каких? Николай, хороший вопрос. Я тоже на дне открытых дверей школы трэблшутеров об этом говорю, что в Давосе как раз вот при переходе от 2015 года к 2020 произошла смена парадигмы, и навыки изменились. Я тоже об этом рассказывал. И я считаю, что комплексное решение проблем – это совокупность навыков. Это траблшутинг, это экономическая безопасность, это конкурентная разведка, это аналитика и это знание финансов. Ваши подкасты дают направление хорошее, но в силу их продолжительности не вмещают большее количество информации. Поэтому приходится браться за большое количество информации, иногда не совсем подходящей. Но опять же, знаете, подкасты – это видео 30 минут, которые бесплатны. На каждую тему есть вебинар на 60 минут, где можно подробнее посмотреть, продать за деньги. И еще вариант есть, у нас в школе есть обучение по скайпу. То есть до 5 человек мы набираем в основном по воскресеньям. В субботу у нас закрытые мероприятия, там клиенты бывают, и там бывают важные люди, они не желают попадать в кадр. Но по воскресеньям мы часто подключаем людей по скайпу, у нас можно учиться таким вот образом. Полного Ирина. Олег, как беречь голос и как научиться долго говорить, чтобы голос не садился и не уставал? Хороший вопрос, Ирина. Я отвечу так. Я считаю, что голос, как и мышцы, должен уставать. И вы должны уметь справляться и с шумом, и с охрипшестью и так далее. Многие, когда охрипают, начинают говорить тише. Это неправильно. Надо все время говорить с одной и той же громкостью, и со временем происходит закаливание связок. Естественно, после того, как я поговорю, скажем, около часа, я постараюсь выпить 2-3 глотка теплой воды. Еще я использую леденцы, я использую Strepsils, как правило, с эвкалиптом, для того, чтобы уменьшать боль из уст в горле. Но всегда, когда я преподаю и субботу, и воскресенье, это суммарно 22 часа минимум, у меня уже к ночи идет кровь из носа, из горла, но это издержки труда преподавателя, ничего там страшного не вижу. Алексей Устюгов. Как эффективнее избавиться от слов-паразита в выступлении, в разговоре? Об этом мы говорим на курсе «Сценическая речь». И один из простых советов – это а. больше читать и б. больше кому-то пересказывать. Вы должны привыкнуть к тому, что как будто бы то, что вы говорите – это поток из слов. И ваша задача следить, чтобы вы не повторяли некоторые слова и фразы слишком часто. И, естественно, лучше замолкать моменты, когда вам нечего сказать, но не произносить звуков. Опять же, хитрость. Если вы будете слушать дикторов центрального телевидения, меня и людей, которые чисто говорят, у вас со временем появится попытка и манера нам подражать, и речь станет автоматически чистой. Ольга Егорова. Как выкрутиться, когда чувствуешь себя дилетантом в теме разговора? Отвечу такую хитрость. Даже когда я хорошо все разбираюсь, я говорю следующее. Я в этом не сильно разбираюсь, пожалуйста, мне подскажите. И в этот момент я, получается, оцениваю свои знания против знаний оппонента. Я не считаю нужным каждый раз быть крутым. Наоборот, пускай они объясняют 2-3 раза, лучше буду знать. Александр. Олег, расскажите про криптовалюты. Вы уже говорили, что это все лотерея. Но может есть условия, при которых вы зайдете в перспективные альткоины. Вы, как человек из финансов, собаку съели в этой сфере. Александр, я захожу регулярно в альткоины, но я являюсь консультантом. Ко мне приходят, чтобы я с кем-то познакомил, сделал white paper, проверил сайт, проверил финансовые модели. Но я работаю только с компаниями из реального сектора. Это гостиницы, рестораны и продукты FMCG. Fast Moving Consumer Goods. Как повысить качество сна, чтобы высыпаться за меньшее количество часов? И возможно ли это? Коллеги, я, к сожалению, сегодня надеялся прочесть все-таки вам скрипты, а не вот вообще все вопросы. Я думаю, что будут какие-то вебинары, наверное, под номером 100, где я буду рассказывать ответ на любые вопросы. То есть не будет никаких тем, а я буду вам отвечать только на ваши проблемы. Но тут очень коротко. Чтобы качество сна повысить, желательно побольше заниматься спортом и не есть на ночь тяжелого, не иметь сложных мыслей и принимать решение, что а вот об этом, о сложном, о напряженном, о волнующем я подумаю завтра. Юлия Гельмеева. Как научиться отвечать человеку, который язвит и говорит с приятным лицом разные гадости, так, чтобы поставить его на место? Желательно, чтобы потом у него даже не возникало желания делать подобное. Смотрите, ну вот отвечать – это как раз такая позиция, которая ваш разговор будет подогревать до бесконечности. Я даю другой совет. Вы улыбаетесь так, как будто бы смотрите на больного ребенка. И про себя думаете, эх, тебя жизнь потрепала-то, если ты так вот агрессивничаешь. Но вообще, если человек токсичный, его лучше избегать. Нет ничего страшного от того, что вы будете от кого-то отстраняться. Я вижу еще вопросы, но если позволите, я бы все-таки продолжил наш вебинар, потому что мое обещание вам – это донести тему скрипты, и за это вы голосовали. А через, скажем, какое-то время я вернусь и опять прочитаю ваши вопросы. Приветствуйте человека или своего визави по телефону, во-первых, максимально позитивно, а во-вторых, по стандарту компании. Если у вас нет компании, то вы сам себе голова. Создайте собственное приветствие. Это будет ваш стандарт. Возьмите ручку или карандаш, бумагу заготовьте, а теперь скажите то приветствие, которое вы ежедневно используете, поднимая трубку на работе. Добрый день, Олег Бородинский, школа трэблшутеров. Что важно? Важно, чтобы приветствие было как 5 пальчиков на руке. Понятное, позитивное, простое для восприятия, информативное и деловое. Как человек другой воспринимает ваше приветствие? Первое, он думает, знаю ли я эту компанию, об ВГДРику. Второе, ваш отдел или должность, чем вы занимаетесь, кредитами или вы продаете велосипеды. Дальше, имя и фамилия, как звучат, вы гордитесь ими или скрываете. Ну и вообще, приветствие – это пожелание доброты. Поэтому, если вы хотите чему-то у меня научиться, возьмите ручку и бумагу после этого нашего мероприятия, повторно просматривайте вебинар и вот на этом моменте запишите свое приветствие по вашему новому стандарту. Далее, второе правило, о котором мы с вами будем говорить, это правило присоединения. Сначала надо присоединиться к человеку, а потом уже отвечать. Например, если он нас спрашивает о чем-то, а мы вдруг будем пытаться свое ему втирать, он, конечно же, рассердится и поймет, что мы его не слушаем. Поэтому мы сначала делаем какую-то позитивную реакцию, не имеющую прямого отношения к продаже, которая поддерживает человека и обозначает, что мы услышали его слова, а потом положительный ответ при условии, что это возможно. Например, да, вы обратились по адресу, я рад вас слышать, вы позвонили в удачное время, я как раз думал о том, что вот остался замечательный там пончик. И вот как только у вас есть на вопрос человека положительный ответ, вы отвечаете «да» и можете что-нибудь присоединить. Это важно, особенно когда слова человека – это претензия, возражение, обвинение, оскорбление. Вы плохо работаете. Да, и поэтому вы нам позвонили. У вас ужасные цены, но зато вы до нас дозвонились, и поэтому можем с вами поговорить. Первая реакция на негатив чаще всего спонтанная, озлобленная, и мы вредим себе сами. Поэтому следующее правило – это правило перехвата. Завершайте свои слова вопросом и слушайте ответ. Человек заинтересован в решении своего вопроса, но предварительно, как многие из вас, не готовится к разговору и чаще всего не знает тонкости вашего бизнеса. И если ему отдать инициативу, то риск будет такой, что разговор затянется, и он, к сожалению, будет неприятным. А вот помогать клиенту – это задача продавца, и значит, инициатива должна принадлежать вам. Когда к вам в гости приходит человек, вы показываете, это у меня одна комната, это вторая, это спальня, и таким образом как будто вы проводите его по коридорам вашей квартиры. Вот то же самое нужно делать в разговоре. Нужно туннелировать человека, чтобы он шел туда, куда имеет смысл идти. Перехват позволяет управлять разговором. Он приводит к итогу, результату наиболее коротким путем. Управляет разговором тот, кто сначала задает вопрос, а потом молчит и слушает. Он не тратит силы, он имеет возможность слышать, анализировать, а затем приводить весомые аргументы, а значит, управляет беседой. Он вовлекает собеседника, а не наоборот. Вопрос – это ключевое звено перехвата. Он оттягивает внимание на себя и хочется ответить. Перехват воспринимается обычно как ответ на вопрос. Следующее правило – это правило имени. Знакомьтесь в самом начале разговора. но не буквально первыми фразами, а после двух-трех предложений. Запишите себе сразу же фамилию и имя, а потом по ходу беседы есть такое правило – назвать собеседника по фамилии или там по имени трижды – в начале, в середине и в конце беседы при прощании. Почему? Есть четыре аргументации. Первое. Знакомство позволяет за несколько секунд установить личный теплый контакт. Второе. Позвонивший ждет ответа, и поэтому мы можем сначала ответить или присоединиться, а потом знакомиться. И третье. Знакомство – это шаг в личное пространство. А вот затем мы завязываем разговор парой простых вопросов. И четвертое. Обращаясь по имени, мы закрепляем положительное впечатление и закрепляем доверительность. Что мы получим при импровизации? Тоже четыре фишки. Первое. Мы потратим больше времени. Второе. Инициативу потеряем. Третье. Если разговор затянется, нам будет неудобно через какое-то время спрашивать имя собеседника. И, к сожалению, нам очень быстро зададут неприятные вопросы. Сколько стоит, есть ли дешевле и почему у конкурентов лучше. Дальше. Пятое правило, мое любимое. Правило паузы. Задайте вопрос, держите паузу и слушайте. Не хотите лишних вопросов? Не делайте пауз. Пауза важна, как и слово. Переговорщиков я учу выдерживать паузы там, где слова не помогают. Пауза при живом и телефонном общении играет важнейшую роль. Мы часто задаем вопрос и не слушаем ответ. Говорим дальше или отвечаем на свой собственный вопрос. Мы не готовимся к звонкам и продажам, не учим перехват инициативы, не отрабатываем вопросы, не тренируем скрипты, создаем паузу в разговоре. И чтобы выйти из создавшегося положения, люди нам говорят три самых неприятных вопроса. Сколько стоит? Какие скидки? Есть ли в наличии? Теперь вы понимаете важность перехвата инициативы? На эти вопросы очень сложно ответить так, чтобы не наломать дров. Следующее правило – это правило обхода цены. Не поднимайте вопрос цены и обходите его всячески при общении по телефону. Если вы называете цены по телефону, вы теряете клиента. Исключение бывает только одно. Если у вас какая-то невероятная акция или ваша цена самая низкая. Человек, который позвонил впервые, не знает нас, не видел товара, не слышал о выгодах и не осознает ценность. И вдруг получает ответ. Стоит там 8 тысяч рублей. Точка. Пауза. Клиент говорит спасибо и кладет трубку, рассчитывая поискать более выгодный вариант. И цена для него будет всегда важнее, чем многие другие параметры. Поэтому снимайте акцент суммы и создавайте возможность поговорить о ценностях. Мы помогаем собеседнику не положить трубку, чтобы обсудить выгоды, но ничего не впариваем. Обход цены – это перехват инициативы, который основан на установке отвлекаться на вопрос. Если мы называем цену и не делаем паузы, ставим мост, задавая простой альтернативный вопрос по теме, то тогда мы внимание концентрируем не на цене, о которой клиент спрашивал, а на варианте обхода. А смотря какой вас вариант интересует, а кожаный или тканевый, а трехколесный или двухколесный, а однопроводной или пятипроводной. Ну что ж, я вижу, вы меня заваливаете опросами, и, наверное, я уже должен на какое-то количество ответить. Николай Шевченко. Олег, где и как искать единомышленников? Как это делали вы? Была ли у вас социальная поддержка в начале вашего профессионального пути? Как вы ее выстраивали? Спасибо. Николай, ответ будет такой же, как я уже давал. Я просто начал расставаться с токсичными людьми. И через время вокруг меня осталось крайне мало людей, которым, наверное, я был, по сути, безразличен. Но если вы делаете одно и то же постоянно, вы выливаете свечи, и вы ремонтируете принтеры, вы занимаетесь резьбой по мылу, рано или поздно появятся люди, которые будут ценить то, что вы делаете. И вот возникает некая комьюнити. Про поддержку я бы не рассчитывал. Почему? Если появляется поддержка, это значит, что вы такой, как все. А вот если у вас появляются недоброжелатели, враги, злопыхатели, недоверчивые люди, скорее всего, вы развиваетесь. Мы почему-то не любим тех людей, которые поднимаются вверх. Полынова Ирина, как вы справляетесь с хейтерами? Ну, Ирина просто угадала часть моего ответа Николаю. У меня есть статья, она называется «Манифест любителя троллей». Я рассказываю о том, как я общаюсь с троллями. Во-первых, я быстро набираю, быстро читаю, поэтому, когда начинают меня хейтерить, я максимально быстро отвечаю. Мой любимый трюк – это отвечать не словами, а статьями. А статьи у меня уже почти 860, поэтому на любую фразу я могу ответить своей статьей. И хейтеры, бедненькие, сдаются. Артем Рублюк, Олег, немного не по теме. Насколько легче строить бизнес, имея управленческие навыки? Можно ли обойтись без них, допустим, приобрести их в процессе? Если вы будете строить свой бизнес, то если масштаб маленький, навыки управленца вам нужны будут не очень. Навыки управленца важны, если вы строите большой бизнес. Но, как правило, мало кто с этого начинает. Один из вариантов, который я рекомендую своим, в том числе и ученикам, это поработать год или полтора на каком-то большом проекте, на моем или на клиентском, для того, чтобы посмотреть, как другие действуют. Наблюдение дает гораздо больше знаний, чем чтение тысяч книг. Антон Астахов. Есть ли какие-то особые цепляющие фразы для начала телефонного разговора, чтобы удержать человека на линии в первое мгновение разговора? Антон, конечно, такие фразы есть. Я их учу, но я скажу хитрость. Больше влияет ваш разговор и ваш тон. Если вы говорите как человек, которому хочется доверять, если у вас глубокий, грудной, низкий голос, если вы создаете впечатление сильного, мощного человека, то ваш звонок – это комплимент тому, кому позвонили. Я бы делал ставку на голос. Артем Рублюк. Олег, занималась ли когда-нибудь продажами по телефону? По каким признакам в начале разговора можно понять, что клиенту ничего не продать? Артем, я не только создавал колл-центры, у меня их было личных 6 штук, и я создавал очень крупные колл-центры в разных частях света, и в России, и в Украине, и в Белоруссии в том числе, и в Индии, и в Турции, и в Польше. И что я хочу сказать? Первое – это... Я занимался, конечно же, продажами. Второе, я занимался коллекшеном, то есть я собирал долги из тех клиентов, которые не платят. И скажу вот что, что для того, чтобы по телефону хорошо говорить, нужно сначала скрипт выучить до такого состояния, что вы можете говорить его почти на одном дыхании. Это означает, что вы вдохнули и почти весь скрипт рассказали. Это лучше сделать 1000 раз. А второе, вторая хитрость – это не напрягаться по отношению к собеседнику. Говорить так, как будто вам почти все равно. Купит хорошо, не купит тоже хорошо, потому что для продавца по телефону самое важное – это не цепляющие фразы, а выносливость и стойкость психологическая, потому что вас будут увольнять, вас будут кричать, вас будут посылать, будет все что угодно. Поэтому вот стойкость, улыбчивость, позитивность гораздо важнее, чем многое другое. Александр, после прочтения такого большого количества книг, скажите, Олег, в чем смысл жизни? Я вижу смысл жизни в том, чтобы помогать другим. Мне доставляет удовольствие, когда я могу кому-то мечту воплотить. Естественно, чтобы у вас не было ложных ожиданий, я не делаю это бесплатно. Я это делаю, а мне люди платят либо временем, либо деньгами, либо другими ресурсами. Почему? Потому что, к сожалению, мы ничего бесплатного не ценим. Любой, кто ко мне придет и попросит чего-нибудь, если я скажу ему «да, хорошо», он через время опоздает, не сделает, или у него будет оправдание. Но любой человек, который платит мне деньги, всегда приходит вовремя и всегда готовится. К сожалению, деньги – это такой универсальный механизм приструнивания, выравнивания и подтягивания. Николай Шевченко. Олег, где и как научиться эффективной самозащите из ваших вебинаров, нейтрализующим точным ударом вместо многочасовых отработок, банальных джебов и лоу-киков? Что это за боевые искусства? Спасибо. У меня есть вебинар, у меня есть подкаст на эту тему. Подкаст, как я говорю, бесплатный, вебинар за деньги. Я рассказываю про 180 точек, куда нужно бить, и 175 типов ударов. Но все равно, к сожалению, оттачивать придется свое мастерство, потому что именно скорость, именно точность, они позволяют выстоять. Я тренировался, получается, класс 8-го, наверное, курса до 6-го, 2 раза в день, и это многократно спасало жизнь мне, моим близким, родным и знакомым. Артем Рублюк, какой тип продаж в настоящее время самый эффективный? Я использую, как мне кажется, один из лучших способов продажи – отталкивающий. Ко мне приходят и говорят, а можете сделать то-то? Я говорю, нет, а это нет. И я всем говорю, нет. Получается, чем больше я отказываю, тем больше люди меня хотят. Но, к сожалению, у меня и календарь, понятно, забит, поэтому людям приходится ждать. И вот как только у вас появляется такая очередь, которая вас кормит, очередь, которая не позволяет вас получить прямо завтра, вас начинают сильнее ценить. Ценят занятых людей, и которых уважают другие. Юлия Гелемеева, вы говорите цену категорически не называть. А если сначала озвучить выгоды клиента, а потом назвать цену? Если спрашивать конкретно цену. Просто делать, что не слышим вопрос? Нет. Ну, конечно же, можно. Например, мне говорят, а можете быть ментором? Могу сказать следующее, что я стою 70 тысяч рублей в час. А могу сказать другое. А скажите, а чего бы хотели достичь? И люди часто говорят, чего они хотят. Я говорю, ну, для этого потребуется, наверное, часов 30 работы. Это будет стоить там 2 миллиона 100 тысяч. И после этого люди говорят, а почему так дорого? Я говорю, потому что 30 часов. И мы начинаем теперь говорить не о цене, а об уменьшении времени менторства. Ольга Дергунова. Олег, правила обхода цены относятся к контенту в соцсетях? Ольга, ну вот если вы внимание обратите на мои соцсети, я совершенно цены не стесняюсь. Почему? Пока вы цену не объявляете, у людей есть ложная надежда. Но только у вас есть ценник, как многие люди говорят, мне дорого, или она звездилась, поэтому я с ней дела иметь не хочу. Ну и прекрасно. Одни уходят, другие приходят. Алексеев Александр, вы в Питер не собираетесь с лекциями? Смотрите, я сам на лекции не езжу по одной простой причине. Лекции – это не мой бизнес. Но я в Питере бываю регулярно. У меня там есть несколько клиентов. Это две палочки, Марчеллис, большая ложка, Мазерпарк, НПО-прибор и другие. Поэтому я в Питере бываю регулярно. Следите. Другое дело, что не каждый раз я отзываюсь на прочтение лекции. Но иногда, когда набирается человек 10 энтузиастов, которые прям требуют, вымогают, я, бывает, провожу 3-часовые, 5-часовые или 10-часовые лекции. Шиловский Александр, Алексей. Ой, боже мой, рад вас слышать. Олег, добрый вечер. Сейчас в приоритете считается общение в скайпе. Какая есть альтернатива этому общению и что в ближайшее время может стать наиболее эффективным? Ну вот все более эффективным я вижу общение в мессенджерах. У меня все больше и больше общения, скажем, в WeChat. WeChat – это такой мессенджер китайский. А если мы говорим про Россию, все больше и больше мы общаемся не по скайпу, а через телефон, но по WhatsApp и по Telegram. И, наверное, это более эффектно, потому что скайп – такая очень сложная программа. Она хороша, если вам нужно показывать экран другому человеку, вместе с документом работать. А если обычное общение, то, наверное, мессенджеры чуть лучше. Мистер Чербис. Тоже рад вас слышать. Олег, добрый вечер. Я подметил, что множество выдающихся людей потребляют очень мало контента, в основном самоучки. Думаю, к вам это тоже справедливо. Скажите, как можно избавиться от инфоиглы? Спасибо. Мистер Червис, очень просто. С 83 года я не смотрю телевизор, я не читаю газеты, я сам выбираю, что смотреть. Если я смотрю какой-то сериал, то потому что мне порекомендовали. И в нем уже нет рекламы, потому что я его скачиваю без рекламы. Если я читаю книгу, потому что мне ее порекомендовали, а не потому, что она модная. Зачем мне знать, кто президент Франции или какой счет там у Реала? Через 3 недели это будет неважно. Вот нужно понять, что любая информация через какое-то время не важна. Вам же не важно, какая была погода 5 лет назад? Или какой счет был там Динамо-Спартак в году 73-м? Вот просто привыкните к тому, что от обилия информации умнее вы не становитесь. Полнова Ирина. А как может продать клиенту, если он не планировал покупать, а просто интересуется? Ирина, смотрите, вот не надо пытаться, как американцы учат, каждую контакт пытаться превращать в сделку. Не надо. Я поступаю иначе. Я общаюсь с клиентом, стараюсь так, чтобы в ходе этого общения клиент стал ко мне относиться лучше, чем было до общения. Если вы будете помогать человеку 1, 2, 3, 5 раз, он у вас либо купит, либо вы перестанете ему отвечать. То есть либо он купит и общение продолжится, либо он не купит и вы от него отстранитесь. Но каждый раз продавать – это очень нагло, это хамовато и чересчур механистично. Я бы так не делал. Мистер Чербис. Есть люди, которых просто невозможно перебить. У них идет водопад бесконечных историй и острот. Есть ли какой-то универсальный скрипт, чтобы унять такого человека в разговоре? Ну, первое. Пока человек пар не выпустит, вы не сможете с ним говорить. Поэтому первое – это ждать. А второе – начинать зевать. И, скорее всего, он поймет, что вам скучно. Николай Шевченко. Олег, существуют ли эффективные книги по навыку комплиментов? Как развивать это умение? Ведь нельзя просто тренироваться на людях и ловить на себе озадаченные взгляды за немилый комплимент. Спасибо. Николай, ну опять же, я не знаю, сколько раз нужно повторять. Есть у меня вебинары, есть подкаст на эту тему. А если вы в Москве, то придите просто поучитесь. Комплимент – сложная наука. Я ее учил в Париже, в Сорбонне. Французы это делают легко и непринужденно. Нам пока еще приходится учиться. Конечно, не нужно пытаться на ком-то учиться в реальной жизни. Лучше это делать там дома, воображая разных людей. У меня есть статья, называется так: «Не обсуждай мой внешний вид, твой комплимент меня полнит». И я рассказываю принципы комплимента. Я думаю, для начала вам будет самое оно. Ольга Дергунова. Олег, для кого не подходит ваша школа трэблшутеров? Ну, в первую очередь, для шаровиков. Многие приходят, имея деньги, и ожидают, что они станут звездами. Нет. Деньги – это гигиена для того, чтобы не учились вообще все подряд. А вот учиться надо тяжело. И вот если вы трудяжка, она вам подойдет. А если вы думаете, что денежки вам откроют путь в мир большого бизнеса, это не так. Полонова Ирина. Как отфильтровать поток информации? Все интересно, но это тратится много сил и времени. Ведь есть много курсов, вебинаров, экспертов и разных в разных нужных мне нишах, которые я хочу освоить. Но первое – это нужно минимизировать количество источников информации. Если у вас какая-то есть ниша, попробуйте в разные периоды посмотреть одного, двух, трех людей. Но потом, скажем, неделю или две вы посвятите какому-то одному блогеру или одному эксперту и тщательно изучите. Как правило, 10-20 роликов или материалов хватает, чтобы понять, как он мыслит. А потом переходите к следующему. Главное – это не заниматься булимией, подряд все не кушать. Не думали о том, чтобы завести лайв-канал, например, в Инстаграм? У меня есть. В Инстаграм я выкладываю регулярно рецензии на книги. Вести лайв-канал я пока не вижу в этом необходимости. Я же не тренер, я же все-таки бизнесмен, а бизнес, он не любит шума и суеты. Моим клиентам не очень нравится то, что я провожу вебинары, я занимаюсь школой. Они все время говорят, хочешь, будем платить тебе больше денег, но только занимайся работой. Поэтому я не знаю, мне нужно, наверное, с этой мыслью побыть, наверное, кого-то посмотреть, кто это делает хорошо, потом мы решим, заниматься ли лайвом. Но пока я не вижу в этом необходимости и даже возможности. Николай Шевченко, вы читали ли книгу Барбары Шер «Отказ выбирать»? Если да, то как оцениваете содержание книги? Существует ли тип людей, описанных в ней, или имеет ли что-нибудь общее с Трэблшутом? Спасибо. Мне много раз про эту книгу говорили, я пытался ее читать. Она такая очень простенькая, непритязательная. Я такие книги отказываюсь читать, поэтому свое мнение я не составил, она мне не вдохновила. И теперь я ответил на ваши вопросы и приступаем к очередной порции теории. Правила скидки. Не говорите о скидках так долго, сколько можете. Этот вопрос обходите. Чтобы не провоцировать вопросы о цене и скидках, активничайте. Постоянно перехватывайте инициативу с заготовленными вопросами и, как мы уже говорили, не делайте пауз. Зачем обсуждать цену, если человек с деньгами не рядом? Но, конечно же, вы тоже спрашивали, а что же делать, если спрашивают? Ну да, если спрашивают, тогда, можно сказать, скидок нет. И тогда клиент, конечно же, будет звонить в другие места. С другой стороны, поддаваясь клиентам, вы делаете их скидочными навсегда. И таким образом они приедут и выкупят у вас акционный товар, но вряд ли потом будут к вам продолжать наведываться. Поэтому не помогайте им в будущем не приезжать. Не говорите о скидках и не обещайте их по телефону. Когда человек к вам приедет, сделает шаг навстречу, вот тогда вы вопросы рассмотрите. Ни в коем случае не делайте скидку тому далекому человеку. Но вот только на своей территории, когда вы его заманили и находитесь рядом с клиентом, у которого в кармане деньги и намерение купить, точно так же, как у вас в кармане товар и решение, вот тогда можно с ним говорить. Опять же, не обещайте, что скидка будет. Скажите, мы подумаем над скидкой, мы поищем варианты. И искренне ищите варианты, как сделать скидку, если правило компании, если клиент это позволяет. Следующее правило, это уже, наверное, восьмое, если не ошибаюсь, оно будет о правиле наличия. Тоже такое очень странное правило, думаю, вас я удивлю. На вопрос о наличии тут важно тоже присоединяться, а затем перехватывать инициативу. Отказать вы всегда успеете, это самое простое. Но лучше, если клиент повесит трубку только тогда, когда мы исчерпаем все возможности, а не заставим его сделать, когда ответим на все вопросы, которые у него есть. И вот тут такая есть ловушка. Если вы клиенту скажете, да, много там у меня есть шин велосипедных или лодок, или матрасов, с большой вероятностью вас клиент поставит в конец очереди. То есть среди поставщиков он подумает, ну, у этого я купить успею всегда. Поэтому надо создать у него некий фактор срочности, но мягкой срочности. Сказать, знаете, берут хорошо лодки, но на сегодня, завтра, кажется, еще должно хватить. Не обещаю на завтра, но на сегодня гарантированно тоже есть. И вот тут клиент понимает, что у вас, с одной стороны, у вас много товара, но с другой стороны его расхватывают. А знаете, вот когда товар может закончиться, это клиенты немножко подстегивают. Так вот, правило такое. Не говорите, что клиенту, что товара у вас много, иначе клиент потеряет к вам интерес. Следующее правило, тоже я обожаю, называется правило «А если не секрет?». Если с вашей точки зрения есть какой-то вопрос, который вы хотите задать, то подумайте, как сделать так, чтобы клиент на него ответил. И вот тут очень здорово в начале или в конце к этому сложному вопросу для вас добавить такую фразу «Если не секрет?». И эта простая фраза, она смягчает вопрос, особенно если он носит личную окраску. И вот что понимать под словом «личная окраска» или «персональное дело», «личное дело каждого», вот тут уже сами определяете. Но любой вопрос, который вы для самих себя сделали бы личным, и для других людей. И вот если не секрет, это создание ощущения, что можно и не отвечать. И знаете что? Человек отвечает. Когда мы задаем такой вопрос без смягчения, то обязуем собеседника отвечать и ограничиваем его свободу. Человеку хочется отстраниться, выйти из замкнутости, в которой мы загоняем его вопросом. И для большинства людей отказ от ответа – это серьезный стресс. Мы как будто бы закрываем человека в стоящем лифте, ему некомфортно, но выйти без нашей помощи он не может. И вот ощущение, что можно отшутиться и не отвечать, помогает как раз человеку именно и ответить. И правило 10, наверное, на котором мы закончим сегодняшнюю теорию, это правило ожидания. Не оставляйте человека на линии более 30 секунд. Если время ожидания будет длинным, лучше записать его фамилию и имя, номер телефона и предложить перезвонить. Еще одна важная штука. Предупреждайте, насколько человека вы на линии оставите. И потом скажите, когда вернетесь, спасибо за ожидание. Если клиент до вас дозвонился, то... Тоже варианты есть. Есть такой прием, очень дешевый, называется «Я не у компьютера». И этот прием используется, чтобы показать свою значимость. Но я его не рекомендую, потому что сразу видно, что вы там слегка бездельник с одной стороны, а с другой стороны вы как будто бы клиента не уважаете. Поэтому если вы специалист и профессионал, лучше без такого лукавства обходиться. В конце концов, всегда блокнот и ручка есть под рукой. Поэтому если... вы не можете говорить с клиентом, и вы находитесь не у компьютера, лучше телефон не берите. Я считаю жалкими тех продавцов, которые пытаются даже в туалет ходить с телефоном и там придерживая рукой, и там дверь, и звонок. Мне кажется, это не очень хорошо. Итак, теория закончилась. Я отвечу на ваши вопросы, и на этом мы с вами сегодня распрощаемся. Фарафокс. Олег, добрый вечер. Опоздал немного. Добрый вечер. Рад вас слышать. Антон Астахов. Что можете посоветовать для скриптов в B2B-секторе? Я за время работы работал несколько раз и в B2C, и B2B, и B2B2C, и G2B, и B2G и так далее. Скажу, что скрипты не сильно отличаются по одной простой причине. Любое физлицо после 18.00 превращается, вернее, юрлицо превращается в физлицо. То есть мы всегда имеем дело с людьми. А разговор с людьми, он примерно одинаков. Есть только одно серьезное отличие. Когда мы говорим B2B, мы говорим более солидно, мы серьезнее готовимся, мы даем меньше эмоций, и мы тщательно фиксируем содержимое разговора, аргументы и контратаки. Николай Шевченко. Олег, верно ли я понимаю, что вы работали в McKinsey и не в России? Да, я работал во Франкфурте. Каковы ваши выводы о работе этой компании и профессии в целом? Я был в восторге какое-то время, пока не устал и не понял, что молодых людей просто эксплуатируют. Я был начинающим перспективным хакером, я делал большую часть работы, делал презентации, а мои шефы, которые много болтали, но ничего не умели, зарабатывали гигантские деньги. Поэтому я вернулся в Россию и стал заниматься тем, чтобы получать дополнительное образование юридическое и экономическое для того, чтобы самому стать таким вот продающим начальником. Но я хотел и уметь руками работать, и болтать. Какие неочевидные навыки нужны для ее успешного освоения? Неочевидные навыки в первую очередь – это внятно, быстро доносить информацию. Чтобы быть консультантом, нужно быть не настойчивым, а нужно быть мягко, деликатным и многовариантным. То есть нужно не настаивать, а предлагать множественные альтернативы. Ну, этому мы учим, кстати, на курсе «Эффективный консалтинг» в школе трэблшутеров. Артем Рублюк. Олег, мотивация со временем падает. Понимаю, что время – неисполнимый ресурс, но все равно иногда трачу его впустую. Понятно. Такое бывает. Для этого нужно поставить себе цель. Например, я каждый день пишу по одной статье и не могу остановиться. Почему? Потому что я боюсь, что если я остановлюсь, я закончу этим заниматься. Я бегаю каждый день 10 километров и плаваю 2. И боюсь, если я остановлюсь, то я это прерву. Поэтому нужно сначала накачать себя, взять себе обязательств, перед самим собой, а потом пытаться их исполнить и бояться прерваться. Это, конечно, нелегко. Не только вам, мне тоже нелегко. Артем Рублюк. Посоветуйте, где можно взять мотивацию, если вы не Олег Брагинский. Ну, во-первых, я точно не идеал, поэтому не нужно меня использовать как идеал. А во-вторых, мотивация, она в задаче, мотивация в задумке. Если вы влюбите женщину, вы будете хотеть ее добиться. Если вы захотите купить машину или мотоцикл, вы будете этим гореть, будете копить деньги. Мотивирует цель, мотивирует не потеря времени, а то достижение, к которому вы стремитесь. Артем Рублюк, насколько важно наслаждаться жизнью в процессе достижения цели? Это абсолютно важно, иначе зачем жить? Ольга Егорова, как, когда плохо себя чувствуешь, а выступать или общаться, или работать срочно нужно? Какие приемчики есть? Но первое, это надо побольше спать. Второе – побольше пить. Третье – это горячие напитки с сахаром. И четвертое – это не жалеть себя. Обычно мы становимся грустными от того, что мы жалеем себя. Мы даже стареем от того, что принимаем решение. Я уже старый. А если вы будете принимать решение, что я потом отдохну, я потом поболею, вам мозг может дать там 2-3 часа выступления или общения запросто. Илья, спасибо. Спасибо вам тоже, Илья. Я знаю, вы спите 35 часов в неделю. Сколько часов сна хватает вам в день? И практикуете ли вы сон в течение дня? Отличный вопрос. Да, я сплю обычно 4-5 часов в день, но всегда, когда я нахожусь в метро или где-нибудь можно поспать, я сплю. Даже в школе, когда мы работаем подряд несколько дней, у нас есть специальные лежаки. Любой может пойти поспать. Обычно занимает 10-15 минут. Да, в течение дня мы спать практикуем. Я этому научился у японцев. Интересно, слышали вы про проект «Венера» Жак Фреско? Ваши отношения? Нет, не слышал. Олег, подскажите, пожалуйста, мистер Чербис, как поступать в ситуации, когда клиент полностью платил услугу, но просто исчез и не выходит на связь? Точнее, говорит, что перезвонит, а услугу выполнить не могу. Такое бывает. Ну, опять же, если деньги у вас и нет штрафных санкций, я бы не переживал. А вот если штрафные санкции есть, ну, тогда или не берите всю сумму, или ставьте какие-то специальные условия. Спасибо за ответы. В дальнейшем постараюсь не пропускать вебинары. Нам пишет Кудуралиев Нурмухамед. Очень приятно. Спасибо большое. Антон Астахов. А какие могут быть особенности скриптов для переговоров, в которых противоположная сторона априори сильнее? Смотрите, ну, мой вам совет. Другая сторона должна быть сильнее, как минимум, в вашем воображении. Иначе вы будете слабо готовиться. Поэтому готовьтесь так, как будто бы другая сторона готовится вас растерзать. И продумывайте массу вариантов. Николай Шевченко. Есть ли такой навык эффективный отдых? Как его осилить? Спасибо за очередной информативный вебинар. Есть навык эффективное путешествие. Есть ли эффективный отдых? Ну, давайте я запишу. Я думаю, что через какое-то время я смогу вам предложить такой навык. Полонова Ирина. Почему горячие напитки с сахаром? Вы же говорили, сахар вредный. Да, сахар вредный, но многие лекарства, которые мы принимаем, тоже вредны. Я не использую сахар, я не использую соль и, наверное, неправильно, сладкое. Например, чай с малиной или, там, скажем, апельсиновый сок с цедрой. Ну, коллеги, остальные я уже вижу, пошли пожелания, благодарности. Спасибо вам большое, что были со мной. Мне очень приятно. Я прошу прощения за то, что сегодня техника настроена чуть иначе, потому что у меня тут некоторые перемещения происходят. Поэтому спасибо за то, что были на 78-м уже вебинаре. До встречи через неделю и да пребудут с вами знания.